Приветствую вас, братья и сестры. Как вы видите, у нас тут немного компьютер наверху не работает, поэтому слова сегодня не будут показываться, ни песен, ни слова текстов. Поэтому предлагаю вернуться к тому, с чего, наверное, начиналось наше протестантское служение, что мы сами открывали, сами смотрели. Поэтому приготовьте свои Библии, чтобы их можно было использовать по назначению. Хотел бы еще пригласить вас. У нас будет служение в 3 часа сегодня, в 3 часа дня. Специальное служение, посвященное тюремной миссии, которая функционирует от нашей церкви в том числе, от других церквей, славянских церквей. Несется служение, несется Слово Божие в тюрьмы. Вы можете будете услышать о том, как проходит евангелизация среди заключенных славянской национальности. К сожалению, заключенные, или к счастью, я не знаю, но те, кто там находится, они не смогут свидетельствовать. Большинство из них имеет пожизненное решение свободы, и они не могут выйти за то преступление, которое они совершали. Но, вы знаете, государство как бы от них отказалось, в том смысле, что их отделили, и среди нашего окружающих людей тоже небольшая к ним любовь, никакой любви к ней нету, но Господь как-то положил на сердце, что люди несут им Евангелие, разговаривают с ними, пишут письма, посещают их и говорят о Слове Божьем. Есть некоторые люди, которые уже обратились. Вот. Поэтому вы можете все это услышать в 3 часа дня. Хотел бы поговорить сегодня о такой теме, как смысл и сущность христианской жизни. Такая достаточно, с одной стороны, обширная тема, и, говорю, сложная тема, да, вот, но, вы знаете, если вы спросите этот вопрос, смысл и сущность жизни вообще, то вы можете очень много найти ответов, и много философов, которые пишут на эту тему, много мнений везде, вот, но, если мы читаем Священное Писание, мы серьезны насчет нашей веры, это не такая сложная тема, потому что в Писании оно раскрывается, и та личность, которая является смыслом жизни, мы ей поклоняемся. Она является и сущностью нашего существования. Поэтому на самом деле она не такая уж и сложная. Откройте, пожалуйста, Евангелие Матфея, 22 главу, с 36 по 40 стих. 22 глава Евангелия Матфея. Вы знаете, здесь фарисеи, также книжники, испытывают, искушают Иисуса Христа. И один из законников спрашивает его: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Мы все знаем, что Иисус ответил и сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем разумением твоим». И вторая, это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Все мы знаем этот текст. И у нас всего лишь будет два пункта. Он будет, первый называться «Смысл жизни христианина», и второй – «Обязанности христианина». Так, многие люди задают себе вопрос, для чего и ради чего стоит жить. И сложный достаточно вопрос для философского мира. Многие люди, особенно христиане, даже в христианской среде этот вопрос существует, и многие говорят, чтобы делать добро, многие говорят еще что-то. Для многих людей в христианской среде истинный смысл жизни открывается только в ее конце. Так зачастую бывает. Говорят: если вы слышали, я неправильно прожил свою жизнь, я неправильно прожил. Писание нас учит, и в этом тексте мы это видим, что Бог заповедовал нам определенную манеру поведения или стиль жизни. Он нам сказал через свое слово, что нам стоит делать, что нам нельзя делать, что является добром, что является грехом или злом. И из этих заповедей мы видим, что, во-первых, они суммируют всю вот эту книгу. Все, что здесь написано было, от Моисея до Откровения, она всего лишь в две заповеди входит. И мы видим, что Бог повелевает нам любить Его, Бога, и всех окружающих нас людей. И в этом тексте любовь является глаголом. Да, любовь у нас существительная, но здесь возлюбить является глаголом, и поэтому подразумевает действие, то есть активный образ жизни. Любить активно или постоянно. И здесь же мы видим, оно такой, знаете, является достаточно простой логический вывод, когда мы читаем две эти заповеди, что Бог является центром и смыслом всего. Всего, что существует, и смыслом, и центром нашей жизни, нашей мотивации, тому, к чему мы стремимся. И поэтому, так как Он является смыслом и центром и сущностью нашей жизни, самоличность Бога, она требует посвященности Ему, то есть Богу, всего нашего человеческого существа. Мы знаем, возлюби сердцем, возлюби душою и всем разумением твоим, и в другом написано еще всей крепостью своей. Поэтому, как бы суммируя даже две заповеди, мы можем сказать, что Бог является центром и сущностью нашей жизни, а любовь к ближнему является выражением нашей любви к Богу. Наша любовь к ближнему является выражением нашей любви к Богу. Мы часто испытываем потребность в Боге в момент стресса, в момент болезней. Более всего, потребность в Боге человек ощущает на смертном одре. Когда уже подходит конец жизни, тогда более всего мы чувствуем свою беспомощность. Мне как секретарю церкви приходится вести список наших членов. Каждый год на отчетное собрание мне приходится вычеркивать кого-то. Кто-то переехал, кто-то заболел, и кто-то уже отошел в вечность к Господу. Приходится вычеркивать, когда у нас идет с вами здесь собрание, то мы говорим, что столько-то выбыло, столько-то умерло. Когда-то мое имя здесь будет тоже вычеркнуто, кто-то будет на моем месте, и когда-то Дмитрий Карпов, и они так черту поставят, нету. Это естественно, это не надо бояться, это естественный процесс. Мы стареем, Господь нас забирает в лучшее место, если мы христиане, если мы верующие люди. Когда вот настает такой момент, о котором я сейчас сказал, когда ты понимаешь, что твое имя скоро будет вычеркнуто из списков здесь на земле, то нам уже все равно, выносят ли нас из частного богатого дома, либо из арендованной квартиры. Нам уже все равно, большой ли счет у нас в банке, либо мы остались, у нас только-только денег, чтобы прожить. В такой момент все мысли сосредотачиваются на Боге и о Боге. Бог становится центром всего того, что мы имеем, думаем, говорим, чего мы желаем. Тогда особо остро ощущается потребность иметь надежду загробной жизни. Надежду того, что наша жизнь на этом вычерке не заканчивается, но она будет продолжаться там. Итак, кто может иметь такую надежду? И как нам иметь такую надежду? Еще хотел бы сказать, что вы знаете, очень много людей говорят, что моя мотивация или мой мотив является попасть в рай. Но это не совсем правильно, потому что Бог не только создал этот физический мир с его церквями, зданиями, создал людей, создал птиц, которыми люди ошибочно поклоняются, и всякие другое творение. Также Господь создал ад, создал рай. И поэтому это такое же создание, как и любое другое, поэтому это не может являться смыслом нашей христианской жизни, не может являться смыслом нашего поклонения. того, что мы благодарны именно за рай, именно за ад, именно за то, что существует справедливость, но мы должны сконцентрироваться больше на Боге. Человек по своей природе не может созерцать загробный мир. Поэтому только Бог может дать нам, людям, сидящим здесь, уверенность в Его существовании, в существовании загробного мира и в существовании Бога. Но даже если есть у нас эта уверенность или, так сказать, надежда, это не значит, что мы будем пребывать вместе с Богом в раю. Мы не были инициаторами создания рая и ада, мы не были инициаторами создания собственной жизни, то есть мы сами себя не сотворили. Поэтому Бог, как верховный Творец, имеет самое такое разумное право, имеет право делать с нами все, что Он считает нужным. Большинство людей на планете, если вы посмотрите вокруг, что они живут так, как будто Бога и естественного наказания за наше поведение не существует. Вот так как своей жизнью, своими поступками, своей мотивацией они доказывают, что они не думают отчитываться перед Богом за то, как они прожили, за то, как они живут и что они думают. И хоть люди говорят, что они верующие, но их поступки зачастую доказывают обратное. Но мы должны понимать, что здесь все эти места, о которых мы сейчас говорили, о том, что этот мир существует по Божьим законам, потому что Он его создал, физические законы, моральные законы, психологические законы. Также мир загробный, о котором мы говорим, он также функционирует по Божьим законам. Библия говорит, что ничто чистое в рай не сможет зайти. И также, да, ничто нечистое в рай не сможет зайти. И также Библия говорит, что мы люди по своей природе грешны, и что мы мертвы. Римлянам 3 глава мы знаем, что мы все согрешили, лишены славы Божией. Послание к Ефесянам, 2 глава с самого начала, если мы будем читать, то мы найдем, что он говорит, что «и вас, мертвых, по преступлениям в грехах ваших». И там в 5 стихе он дальше повторяет, «и нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом». Что же тогда получается? Смотрите, мы, есть мертвые люди, и мертвые люди мертвы, и также есть живые люди, и они тоже мертвы по Священному Писанию. Итак, какая разница между живыми и мертвыми? Мы знаем, что живые отличаются в том, что живые могут действовать, они могут существовать, они могут совершать какое-то движение. И как же тогда получается написано, что мы мертвы до уверования? Что мы абсолютно были никакие, не способны делать никакие движения, не осуществлять ничего, никакое действие. Это значит, конечно же, в духовном смысле, потому что мы сейчас осуществляем определенные действия, мы дышим, мы двигаемся, мы записываем что-то. В духовном смысле мы были мертвы, мы не были способны самостоятельно сделать никакого действия, чтобы удовлетворить святой стандарт Божий, святой стандарт праведности. Самостоятельно мы не смогли оказаться бы праведниками. В основном люди думают, что они могут сделать много хороших дел и этим оправдаться перед Богом. Это обширное такое распространенное мнение, которое существует. Смотрите, никакого действия, никакого спасения не может быть без Иисуса Христа, без того, кто положил основание на вере в Иисуса Христа. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 11 по 13 стих мы читаем. Очень достаточно известный стих, я думаю, что многие из вас его слышали. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, солома? Каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть».
Здесь Павел спрашивает, что, ну, строит ли кто-нибудь какое-нибудь основание из золота, серебра, драгоценных камней и других материалов, непригодных для строительства. Мы знаем, что это хорошие материалы, но для строительства они абсолютно непригодны. Многие строят себе основания и на золоте, на богатстве, на деньгах, на всем остальном, что на самом деле не устоит. В огне оно сгорит. Итак, здесь говорится о том, что все дела, которые сделаются вне Христа, они сгорят. То есть, что это значит? Это значит, что все дела, которые не основаны на Христе, не имеют никакой пользы для человека. То есть, не играет никакой роли эти дела в спасении души человека или в распространении Евангелия. И поэтому в итоге они по своей сути не могут засчитываться как добрые дела с точки зрения Господней праведности. Потому что, смотрите, все, что эти дела делают, все, что мы делаем, что люди делают без Христа, это помогает тому, что предано проклятию в результате первородного греха. Они помогают этому, что было предано в результате первородного греха, оставаться в состоянии грешной, нераскаянной жизни. Вообще, понятие добре и зле, о том, что стоит называть добром, что называют злом, это достаточно сложный вопрос. Он сложный для понимания, и, вы знаете, может человек сказать, я кормлю своих детей, разве это не добро? У меня был друг детства, с которым мы выросли, и я его знал, наверное, мы еще играли в песочнице, строили какие-то замки и так далее. Мы вместе с ним выросли, вместе ходили в школу. Он был немножко младше меня, ему был 31 год. Он недавно покончил жизнь самоубийством. У него осталась семья, у него была хорошая престижная работа. У него была в Москве, у него была собственная квартира, дорогая машина. Он был с точки зрения обывателя, он был успешным человеком. У него были проблемы. Он говорил, была депрессия, он говорил, меня никто не понимает. Ему говорят друзья, выпей 100 грамм, как у нас говорят, знаете. Итак, люди говорят, у него же было, смотрите, все что люди хотят, о чем люди хотят, о чем люди мечтают. Что ему еще надо было? Вы знаете, ему не надо это было. Я размышлял об этом, я думал, ему не надо это было, он все это оставил на земле тем, кто это ценит больше, чем душу человеческую. Я не оправдываю, конечно, его поступок, мы понимаем, что это глубокое горе для его семьи, для его родных. Это грешный и неправильный поступок. Но ему это все не надо было, что они копили. Это, знаете, это атмосфера, которая нас окружает, которая требует от нас, чтобы мы представляли что-то из себя. Чтобы у нас были определенные какие-то ценности, которые миром навязаны, не духовные ценности, а не мертвые плотские. Но когда мы все это получаем, у нас остается в жизни пустота. Ему не надо было все это, потому что пусто было. Ему нужно было твердое основание, ему нужен был Иисус, ему нужен был Господь. Родители говорят, мы столько времени и столько сил в него вложили, чтобы он стал хорошим человеком. Заставляли его учиться. Просто он поступал в институт, закончил институт, заставляли его найти хорошую работу. Он нашел хорошую работу, хорошую девушку, женился, купил машину, квартиру, завел ребенка. И он это все оставил. Они говорят, не оценил трудов наших, усилий, бессонных ночей, то, что мы его кормили, то, что мы его воспитывали, сколько времени, сколько сил вложили. А ему не надо все это было, вы понимаете, не надо, потому что пусто. Вот когда пусто на душе, то оно не заполнено Богом, то это пустота. Она просто не приносит никакой радости. Ему нужна была крепкая основа в Боге. Куда все эти старания пошли, куда пошли эти бессонные ночи, какую пользу они принесли. Вот это показывает для меня, когда я рассуждал, это показывает, что мы не можем совершать никакого хорошего дела вне Христа. Потому что все наши дела и поступки вне Христа не имеют никакой пользы и никакого значения. То есть мы мертвы без Иисуса Христа, без этой доктрины, которую также Господь нам дает. Мы свободны и живы только настолько, насколько мы пребываем во Христе и насколько Его жизнь пребывает в нас. Первое послание Иоанна говорит, 2 глава, 6 стих. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступает». То есть пребывание во Христе нас к чему-то обязывает. И вот другой пункт, который я хотел сказать. Второй пункт – это обязанности христианина. Насколько мы любим брата нашего или ближнего нашего, настолько мы живы. Настолько мы живы во Христе, потому что Господь дал нам эти заповеди жизни. Смотрите, там дальше читаем, если мы в первом послании Иоанна, во второй главе, уже немножко 6 стиха уйдем до 9 и 11 стих. Так оно говорится, что кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма слепила ему глаза. Иногда, знаете, мы говорим, что любим, но жизнь наша показывает обратное. Знаете, одна жена сказала мужу, если бы ты разговаривал со мной хотя бы так, как ты разговариваешь с тем почтальоном, который приносит нам почту. И, ну, мы все умеем произносить хорошее впечатление на незнакомых нам людей. И казаться, мы все можем казаться окружающим нашим людям очень хорошими и воспитанными людьми. И только близкое общение с человеком, и только близкие люди могут знать на то, какие мы есть на самом деле, что находится в нас. Если мы распространяем слухи, находимся в постоянной обиде на наших братьев и сестер, здесь окружающих, ближних нас, то мы находимся во тьме. Потому что в постоянстве и поступках показывается нас образ жизни, образ мыслей. И все, что это производит, это ранит человека, причиняет ему зло. Конечно, те, кто постоянством жизни доказывают распространение зла, им стоит задумываться, пребывают ли они в вере, находятся ли они в Господе. Вы знаете, я знаю, что никто из нас не совершенен, и мы иногда ошибаемся. И каждый из нас когда-либо делал или сказал что-то в своей жизни, что может поранить другого человека. За что нам может быть стыдно. Мы видим каждого друг друга из нас, мы каждого видим в воскресенье в течение многих лет и общаемся с друг другом. Я знаю, что мы замечаем в друг друге много недостатков на протяжении этих многих лет, как и в любой другой семье, и в любом другом обществе это происходит. И очень легко в такой ситуации быть долгое время в обиде на окружающих нас братьев и сестер. И к этому можем привыкнуть даже. Это может казаться, мы можем игнорировать позывы Духа Святого, мы можем не замечать. Но интересно, что Писание говорит так. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы». Да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. К чему вообще я все это говорю? Смотрите, из этого стиха последнего, который я прочитал, видно, что наша любовь друг к другу является показателем нашей спасительной веры. И, во-первых, дает нам чувство мира с Богом и окружающими нас людьми и укрепляет нашу надежду на обетование, которое нам дает Господь, на обетование дара вечной жизни. И, во-вторых, позволяет увидеть любовь Христа в нашей жизни, что, в свою очередь, знаете, служит исполнением другой Божьей заповеди. Это распространение евангельской вести среди окружающих людей. То есть, что люди могут увидеть в нашем поведении Иисуса Христа. Вы видите, насколько это комплексно и многоуровневое, многослоевое понятие, как богопоклонение или богопочитание, или того, как пребывать в Боге, как, что значит иметь Богом центром нашей жизни, что значит иметь Иисуса Христа сущностью нашей жизни. Когда мы говорим, что Бог является центром и смыслом нашей жизни, нам надо понимать, что это включает в себя не только чувство любви и почитания за предоставленное нам спасение, но и более сложные понятия, смотрите, такие как осознание нашей полной греховности, несостоятельности перед Богом не только на уровне нашего умственного согласия с доктринами Священного Писания, которые мы здесь прочитали, но и на душевном, на духовном, на более глубоком уровне, которые в свою очередь делают человека абсолютно зависимыми и нуждающимися в Боге. То есть каждый наш шаг, каждое наше действие говорит о том, что мы нуждаемся в Его водительстве, нуждаемся в Боге. Чувство любви к ближнему не только в благоприятных обстоятельствах, но и тогда, когда любить трудно. То есть любить ближнего своего до самоотречения. То есть до самоотречения, то есть тогда это когда у нас этого чувства уже нету. В нашем физическом теле у нас его нет уже. Наши эмоции не могут его производить. Но мы должны это делать умственно по вере. Потому что Господь нам заповедовал это. Господь нам заповедовал, дал нам Божью заповедь, чтобы мы смиряли себя и смиряли свое собственное эгоцентричное «я» во имя Божие, во имя любви к ближнему, во имя Божие. Проповедь Евангелия Господня должна быть не только словами, но и собственной жизнью, что включает в себя постоянное пребывание в двух вышеперечисленных характеристиках человеческой жизни, то есть полная духовная зависимость от Бога и самоотречение, любовь к ближнему до самоотречения. Как я уже говорил в начале этой проповеди, я говорил, что много людей начинают понимать все это уже в конце своей жизни, тогда, когда уже все, что им казалось значимым, испортилось, уже исчезло, испарилось. Я сейчас прежде всего, как говорю к молодежи, смотрите, уже в конце жизни уже нет работы, потому что пенсия, нет заботы о своей карьере. Потихоньку Господь забирает наших друзей, наших близких, любимых людей. Так что не остается с человеком, не остается человека, с кем бы мы могли бы поговорить. Уходит потребность в деньгах, так как уже, знаете, нету здоровья, чтобы чему-либо радоваться, что можно купить, потому что все здоровье было потрачено на зарабатывание этих денег. В конце остается только один Бог. Вы знаете, волнующее ожидание встречи с Творцом, когда я явлюсь перед лицо Его, что Он мне скажет. А для тех, кто не имеет уверенности в спасении, страшное и даже, скажу, зловещее ожидание суда. Но в старости, знаете, не остается ни сил, ни времени, ни здоровья, чтобы полноценно служить Господу. И зачастую наши вредные привычки, которые сформировались, наши манеры поведения, которые сформировались за всю нашу жизнь, въедаются в нашу жизнь, въедаются во все наше, настолько, что порой исправить это не остается никакой возможности. Знаете, как говорится в русской народной пословице, горбатого только могила исправит. Поэтому в заключение я хотел бы призвать всех полноценно, особенно молодежь, полноценно посвятить себя служению и почитанию Богу. Богопоклонение настолько многогранно, что каждый человек обязательно найдет что-то в своей жизни, что еще не посвящено Богу. Что мы могли бы посвятить Богу. Или от чего отказаться нам надо было. Потому что, знаете, во многих случаях нельзя посвятить Богу то, что предано проклятию. Поэтому от этого придется отказаться. Надо смотреть и найти все, что еще не посвящено, и отказаться от того, что предано проклятию. И поэтому, наверное, не стоит ждать того момента, когда придет понимание богоцентричности, богопоклонения в нашей жизни. Потому что, когда она придет, уже может не остаться силы, времени на полное богопоклонение. И лучше начать прямо сейчас, поверив в Слово Божие. А все просто славится во имя. Аминь.